Давайте обратимся к книге пророка Захарии, прочитаем из 9 главы 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Аминь. Мы приближаемся к самому главному и самому торжественному празднику в христианстве, в иудаизме. Это праздник Пасхи. В христианстве и иудаизме немножко отличается понимание этого праздника, но это величайший праздник для этих двух религий. Но для христиан этот праздник заключается в том, что именно в этот день произошло величайшее чудо, которое произошло в течение всей истории человечества и всей Вселенной. Это воскресение Иисуса Христа. Но прежде чем произошло воскресение Иисуса Христа, произошло множество событий. И вот сейчас мы вспоминаем вот целую череду событий, которые предшествовали этому чуду, чуду воскресения. И сегодня я предлагаю нам поразмышлять над одним событием, которое произошло за несколько дней до того, как Христос был распят, за неделю до того, как Христос воскрес. Это событие входа Христа в Иерусалим. Мы это событие будем отмечать в это воскресенье. Ну, сегодня, поскольку осталось несколько дней, я думаю, что будет вполне естественно тоже поразмышлять над этим событием и подумать о смыслах, о смысле этого события, почему именно так это произошло. Здесь мы видим, что это пророчество. Это пророчество, которое записано за несколько столетий до того, как вот это событие совершилось. Причем это событие уникально, нигде никогда в истории ничего подобного не происходило. И это событие ни с чем нельзя перепутать. Знаете, бывает так, что пророк произносит какое-нибудь пророчество, и люди думают, к чему это относится, к какому периоду, когда смотрят какие-то особенности, какие-то описанные пророком ситуации, исторические события, и думают, вот к этому относится пророчество или не к этому. Так вот, с пророчеством Захарии вопросов нету. Единственное событие в истории, которое произошло, это то, когда входил Христос в Иерусалим. И ну, для того, чтобы немножко понять значимость вот этого события, давайте мы вспомним об Иерусалиме, об истории Иерусалима и о Сионе. Вот видите, здесь говорится: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествует дщерь Иерусалима». Ну, город Иерусалим, мы знаем, что был и есть такой город, и сегодня он существует. А вот по поводу Сиона, ну, далеко не все знают историю, откуда произошло это слово, и что оно означало, и как оно связано с Иерусалимом. Дело в том, что Сион – это поселение, которое существовало еще до создания как такового города Иерусалима. И это поселение существовало на одном из холмов, которые сегодня занимает город Иерусалим. И в книге, во второй книге царств, в пятой главе, описывается то, как царь Давид завоевал крепость, которая называлась Сион. То есть это была вот часть той территории, которую сегодня занимает вот современный Иерусалим, ну и во времена Христа занимал тоже эту же территорию, только был, конечно, территориально гораздо меньше, чем сегодня. И Давид завоевав эту крепость, он решил дальше, что этой территории для города мало, и он у одного из ивусеев, которые жили на этой территории, народ, который жил на этой территории, выкупил одну гору. Ну, гору, может, кто-то назовет ее холмом, но по значению это была действительно гора, которая сегодня мы знаем как Храмовую гору. Это гора, на которой сын Давида, Соломон, построил храм. Построил храм Соломона, храм Иерусалимский, и который, вот эта гора, она до сих пор существует, но, к сожалению, в трансформированном виде, мы об этом поговорим чуть позже. Интересно, что это одно из древнейших ситуаций, когда вот эта купли-продажа подтверждена документально. Священное Писание является документальным подтверждением того, что купча была произведена. Знаете, вот сегодня многие имеют какое-то имущество, да? Ну, когда человек получает имущество, ему оформляют какие-то документы. Но эти документы можно потерять, их можно утратить, они могут сгореть во время пожара. И потом трудно доказать, кому принадлежит то или иное имущество, кому принадлежит та или иная территория, то или иное здание. Так вот, Священное Писание четко показывает, что Храмовая гора, гора, на которой был построен храм, была куплена, вот эта земля, куплена царем Давидом. То есть это четко, 100% территория, которая была приобретена и документально это подтверждено, и она принадлежит еврейскому народу. Сегодня это не так, но мы об этом сегодня, я как сказал, уже поговорим и поговорим немножко о причинах этого. Интересно, что в еврейской традиции считается, эта гора не просто вот, не случайно Давид приобрел эту гору, не случайно построен именно на этой горе храм Иерусалимский, потому что по еврейской традиции именно на этом месте был сотворен Адам, так считают евреи. Также именно на этом месте Адам совершил первое жертвоприношение Богу. Именно на этом месте Каин и Авель соорудили жертвенник и принесли жертвы. И помните, одну жертву Бог принял, вторую жертву не принял. И дальше была такая драматическая, даже можно сказать, трагическая история этой ситуации. Но именно это место. Также на этом месте считается, что Ной принес жертвоприношение после того, как был, как ковчег остановился. То есть ковчег остановился, мы знаем, что на горе Арарат, потом был какое-то время, потребовалось, чтобы Ной добраться до этого места. Ну и вот считается, что именно там был жертвенник Ноя. И именно на этом месте также считается, что Авраам сделал жертвенник, на котором должен был принести жертву в жертву Исаака, но Господь спас Исаака своим словом, и на этом месте был в жертву принесет Овен, который запутался рогами в кустах, и таким образом была жертва заменена. И вот эта проверка веры Авраама состоялась, и все это считается именно на этом месте. Также считается, что здесь Иаков видел свой сон, пророческий сон. Вот. Ну и, конечно, именно на этом месте был построен храм Соломона, который был разрушен во время пришествия войск вавилонских Навуходоносора. Ну и через 70 лет евреи вернулись, и именно на этом месте, ну, начали возвращаться, я бы так сказал, именно на этом месте был построен второй храм. И именно на этом месте Христос входил в Иерусалим. И вот были вот эти события, о которых мы читали и еще сегодня будем читать. То есть это особое святое место. Ну, даже если, ну, не очень доверять вот этим вот мнениям, что именно на этом месте происходили все эти события, но даже тот факт, что на этом месте был построен Иерусалимский храм по благословению Божьему, это уже делает это место особенным. И это место было особенным, конечно же, и для Бога, поскольку храм был для служения Богу создан, и по проекту Божьему он был создан, да? Ну и, конечно, храм и город Иерусалим имел особую ценность для Спасителя Иисуса Христа, потому что Сын Божий, одна из ипостасей Божьих, мы знаем, что Бог триедин, и вот Сын Божий, конечно, очень ценил храм как место, где находится Господь. И с другой стороны, помните, когда Христос... В истории есть мало случаев, когда Христа мы видим, ну так скажем, разозлившимся, когда Он был в гневе. И вот это случай, когда Он увидел, что храм, который построен для Бога, превратился в рынок, превратился в место, где люди продавали, меняли, да, то есть фактически такое вот место неправильно использовалось, ну, причем это был не сам храм, это были подходы к храму. Он разогнал торгующих, поскольку для него, вот его ревность по дому отца, она его заставила это сделать. Кстати, это произошло вскоре после того, как Христос вошел в Иерусалим, и вот это вот событие совершилось пророчески, которое предсказал Захария. Кстати, фактически в слово это пророчество повторяет евангелист Матфей. В 21 главе вот что сказано. «Все сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий на ослице, на малом осле, на сыне под еремной». То есть дословно Матфей цитирует Захарию. И дословно именно то, о чем Захария говорил за столетия до этого события, именно произошло в точности так. И когда мы читаем это описание, оно, ну, логично, естественно, до определенного момента. Смотрите, царь грядет к тебе, праведный, спасающий, а потом слово кроткий. Вы когда-нибудь видели кроткого царя здесь на земле? Может быть, но вот так, чтобы назвать царя по всем его деяниям кротким, очень сложно. И мы знаем, что единственным по-настоящему кротким царем был, есть и остается Иисус Христос. Ну и, конечно, мы знаем, что в истории было множество моментов, когда цари входили в свою столицу. Ну, ярчайшие примеры – это когда римские императоры входили в Рим торжественно под торжествующие толпы народа, их встречали под торжественную музыку с сотнями или тысячами воинов. И, конечно же, они входили на ослах. Да? Нет. Римские воины, конечно, римский император никогда бы себе не позволил войти в свой город с триумфом на осле. Для этого были лошади, для этого были красивые скакуны, которые специально выращивались, которые стоили баснословнейших денег и которые с младенчества специально воспитывались для того, чтобы быть вот той избранной, избранным конем, на котором воссядет император, воссядет Цезарь, воссядет царь. А Христос сел на осла. В одном из Евангелий описывается, что подробности некоторые есть, что там был осел, на которого никогда никто не садился. И смотрите, очень интересно, что на молодом осле сыне подъеремной. Это говорит о том, что это был, ну, молодой осел, фактически осленок только-только, который еще никому не был нужен, который еще не выполнял никаких работ, который даже как транспортное средство еще не был объезженным. И есть, и также описывается в одном из Евангелий, что этот осел был не один, а со своей мамой. То есть это был настолько молодой осел, что он бы без своей мамы просто бы не пошел. Поэтому вот именно такого осла, именно такое транспортное средство выбрал для себя Христос, того, кто еще никому никогда не был нужен и ничего еще не сделал доброго для людей. То есть он еще не вырос, он был еще неопытным. Христос использовал того, кто не нужен никому еще был. Конечно, этот осел мог подрасти и быть хорошим трудягой, заниматься сельскохозяйственном деле, использоваться или же быть как вот транспортным средством для своих хозяев. Но тогда, когда входил Христос в Иерусалим, это был молодой необъезженный осел, и именно его использовал Христос. Это все произошло, чтобы подчеркнуть особенность Христа, что это кроткий царь, и что это царь, который не такой, как все. Он не такой, как окружающие его власть имущие. Но вспомните, где он родился? В царских палатах? Нет, он родился в Вифлееме, в бедном хлеву. В городе Вифлееме, кстати, именно город Вифлеем был городом, где выращивали агнцев для жертвоприношений. И именно вот в тех хлевах, тот хлев, в котором родился Христос, в нем были те животные, в том числе и те, которых покупали и которых приводили на жертвоприношение в храм. Это тоже не случайное совпадение, потому что Христос стал вот этим агнцем Божьим, вот этой жертвой. И даже вот своим рождением он был другим. И, будучи царем, он вошел в Иерусалим чрезвычайно торжественно, потому что его встречали люди, ему кричали «Осанна», его встречали пальмовыми ветками, люди постилали свои одежды. В это воскресенье подробно, я думаю, что все отрывки, которые есть в Священном Писании, будут процитированы. И, тем не менее, это была особая ситуация, потому что Христос вошел в Иерусалим как царь, но не для того, чтобы править, а для того, чтобы быть распятым в этом городе. Ну, рядом с этим городом, но суд проходил именно в Иерусалиме. Он пришел для того, чтобы пострадать. Он царь! Он царь вселенной, он сын Божий, пришел на эту землю для того, чтобы спасти свое творение. Евреи ждали Мессию. Евреи ждали царя и часто ко Христу обращались: сын Давидов. Но ждали другого Ждали того, кто избавит от римлян, ждали того, кто будет поднимет знамя защиты, ждали того, кто накормит. Помните, когда Христос накормил 5000 человек, ему пришлось переплыть на другой берег моря Галилейского, потому что его хотели сделать царем, и чтобы его случайно не сделали царем, не короновали. Он, можно сказать, убежал, он ушел от народа, потому что не в этом была его цель. Он не хотел быть царем хлеба физического. Он не хотел быть тем, кто ходит, всех только исцеляет, всех кормит, всех спасает от римлян. Да, он это делал тогда, когда было необходимо. Он помогал тем, кто нуждался в помощи. Он исцелял тех, кто приходил к нему за помощью и за исцелением. Но не в этом была его цель. Цель была в том, чтобы войти в Иерусалим и там стать жертвой, стать агнцем Божьим, стать тем, кто умер и воскрес для оправдания человечества. И люди его торжественно встречали, но именно дальше, вот, если мы внимательно читаем Евангелие, мы видим, что люди его встретили, и как будто какая-то наступила пустота. За ним не последовали, вот он несколько дней еще был в Иерусалиме. Причем интересно, что Христос, когда вошел в Иерусалим, он провел целый день, он вошел в храм, увидел торгующих, разогнал их, да? А потом он лег спать, но не в Иерусалиме, а он пошел в город Вифанию. И все те дни, в которые он был в Иерусалиме после входа в Иерусалим, он ночевал в Вифании. И каждый день проходил, там более десятка километров нужно было пройти, возвращался в Иерусалим, проводил свое служение, общался с людьми. Но ночевал он не в этом городе, потому что в этом городе, несмотря на то, что это был город Божий, это город, в котором был храм Божий, но ему было неуютно в этом городе. В этом городе его постоянно пытались в течение вот этих нескольких дней, которые оставались до предательства, его пытались подставить, его пытались задать такие вопросы, когда он бы мог ответить и тем самым себя поставить в неловкое положение. Именно тогда его спросили относительно того, платить ли кесарю дань или налоги. И что ответил Христос? Он ответил мудро. Но когда вариант был такой, ответит, надо платить, его сам народ может побить камнями в том же месте, да? А если скажет, что не надо платить, а тут римляне рядом, смотрите, вот он говорит, что не надо римлянам платить. А Христос сказал мудрые слова и не позволил себя уловить, себя уличить. И остался только один вариант – предательство, подлость, через которую Христос был, можно сказать, сдан и продан. Продан одним из апостолов, продан за 30 серебряников. И, казалось бы, было бы естественно и логично, чтобы та толпа, которая его встречала, она бы его сопровождала все эти дни торжественно, чтобы он проводил эти дни пока в Иерусалиме в каких-то торжественных мероприятиях, но этого не было. Люди его встретили, а дальше они подумали, может быть, ну вот мы сейчас его встретим, вот он сейчас войдет, вот он сейчас возьмет власть, раскидает римлян, всех накормит, всех исцелит, и вот тогда мы за ним последуем, и тогда мы будем с ним. Но они увидели, что этого не происходит, и они разочаровались. Они не того Мессию ждали. Им не тот Мессия был нужен, который приходит как кроткий агнец, А им нужен был тот, который приходит для того, чтобы завоевать, спасти физически, избавить от римской власти, ну и, конечно, восполнить человеческие нужды. Помните, как вот в Риме народ кричал «хлеба и зрелищ»? Вот то же самое было нужно и евреям, к сожалению. Поэтому, войдя торжественно в Иерусалим, Христос это знал, для него это было очень печально. Он не стал в сознании людей вот тем царем, каким он был и которым он является и на сегодняшний день. Люди хотели другого. Но интересно, что Евангелие от Матфея в том числе нам описывает еще один момент, ту ситуацию, когда уже после того, как Христос вошел в Иерусалим, он говорил об этом городе и говорил об этом городе со слезами. Для Бога этот город действительно был самым главным, центральным, да и остается таким центральным местом, где Бог приближается к человеку, где невидимый Бог, человек может и мог тогда мог общаться с Богом в храме. И в храме было место, святое святых, где раз в год первосвященник имел право войти и провести богослужение. Вот там прям вот Бог был совсем-совсем рядом, да? Но человек от этого всего отказался в пользу того, чтобы ожидать своих какие-то отчаяния, свои желания. Он не согласился с планом Божьим и решил строить свои планы. И вот что говорил и Христос. Плакал, говоря: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». Не увидите меня до тех пор, пока я не приду второй раз. Это будет уже другое пришествие Христа. Мы знаем, что Христос около 30-31 года Христос был распят рядом с городом Иерусалимом на горе Голгофа. И на третий день воскрес. И еще через 40 дней покинул эту землю. Покинул ее физически, но не оставил ее, послав утешителя, Духа Своего, на 50-й день, день Пятидесятницы, Церковь Божья была исполнена Духа Святого. Но физически Христос эту землю покинул. И вот та возможность, которая была дана людям, люди ей не воспользовались. И как это ни печально, но уже в 70-м году первого столетия Иерусалим был стерт с лица земли. Не просто стерт с лица земли, он был распахан. Все здания были уничтожены, и город превратился в сплошное поле камней, разбитых камней. А в середине второго века было еще одно восстание еврейское, и тогда римский император Андриан, окончательно разбив еврейские войска, еврейских повстанцев, запретил евреям заходить в Иерусалим вообще. Город был, город даже был переименован и перестроен. Сегодня археологи находят остатки тех дорог, которые были сделаны специально Андрианом, чтобы превратить Иерусалим в другой город. То есть улицы, которые были до разрушения Иерусалима, ну, если бы вот так постараться собрать камни, может быть, можно было восстановить какие-то улочки, какие-то пути, да. При Андриане город был еще раз вспахан, и улицы были перестроены в широкие проспекты, такие как вот в самом городе Риме. И это был конец. Конец тому Иерусалиму, о котором плакал. Окончательный финал того Иерусалима, о котором плакал Христос. Сегодняшнюю проповедь я назвал так: «Торжество сквозь слезы». Да, это было торжественное событие, вход Христа в Иерусалим. Да, это было событие за несколько столетий предсказанное. Но это было торжественное событие. Видите, здесь говорится: «Ликуй от радости, радуйся». Кричали «Осанна», пели торжественно, но очень быстро радость сменилась печалью. Печаль, потому что не увидели, не разглядели, не расслышали. А слышим ли мы сегодня голос Божий в нашей жизни? Всегда ли мы следуем за Господом? Или мы в нашей жизни ищем то, чего хочется нам? Или мы Бога пытаемся поставить в условия такие, чтобы Он был нашим слугой, который выполняет наши просьбы, наши зачастую приказания? «Боже, Ты сделай мне то, Боже, сделай то». Может быть, это так громко звучит, но на самом деле это бывает именно так. Мы от Бога требуем зачастую, не пытаясь услышать, от чего сам Бог хочет. Не заставляем ли мы Господа плакать о нас? И вот это праздник, который мы сейчас отмечаем, это в том числе мы отмечаем для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, чтобы подумать о себе. И те ошибки, которые были совершены людьми в то время, не совершить нам сегодня. Чтобы мы вспомнили, если забыли, или продолжили, если помним, и помним, и хорошо, что помним, продолжили жизнь, которая бы радовала Господа, и чтобы Ему не приходилось лить слезы, но чтобы эта радость для Него была продолжающейся, чтобы мы были теми, кто несет радость Богу, а значит, и окружающему миру, а значит, свидетельство другим людям, через которые другие люди могут прийти к Богу, и вот тогда мы выполним то предназначение, которое нам дал Господь. Да поможет нам Господь выучить эти уроки и применить в нашей жизни. Аминь.